Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего на лентах информационных агентств. С памяткой срочно сейчас много заявлений помощника президента Юрия Ушакова, который, в частности, исключил контакты Путина с представителями США на форуме в Пекине, не ожидает контактов Кремля с Киевом до инаугурации президента Украины, ну и Путин и Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры 26 апреля в Пекине. Это все заявление помощника президента Юрия Ушакова. Но сейчас к другим новостям. Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии. Об этом заявил замглавы национальной нефтяной компании Сергей Гриб. Уточняется, что это связано со снижением объемов переработки из-за поставок некачественного сырья из России. Снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить полностью внутренний рынок в полном объеме, пояснил Гриб. Он добавил, что Минск работает над тем, чтобы против него не последовало санкций за нарушение контрактных обязательств. Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по южной ветке трубопровода «Дружба», возникла на прошлой неделе. Как отметили в концерне «Белнефтехим», некачественная нефть уже начала поступать в Евросоюз и на Украину. Ну и кроме этого, Гриб заявил, что Белоруссия готова увеличить поставки на Украину темных нефтепродуктов на фоне российских санкций в отношении Киева. С нами на связи Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Это описывают сейчас белорусские наши партнеры какие-то реальные проблемы или это больше политическая игра?
Ну, знаете, вот сбой по поставкам нефти по части хлороорганики, он, в принципе, может быть. Где-то на каком-то промысле, значит, применили хлорсодержащие соединения для обработки скважин. Это или очистку какую-то делали, вышло это в резервуар, и вот так получилось. Оно не должно быть долгим. Такие вещи случаются на каждом нефтепромысле редко, но и бывает, что в системе магистральных нефтепроводов. Поэтому это не повод кричать на весь мир. Поэтому наш магистральщики правильно говорят, технический вопрос, мы работаем, мы его решим. Если там положены санкции, там нормируется содержание хлорорганики в нефти. Если по договору положены санкции, значит, мы их заплатим. Все, вопрос закрыт. Что касается там крика насчет поступления в Европу, а из Европы есть претензии? Пока нет. О чем разговор?
Ну, мы пытаемся как раз понять, есть ли там какие-то претензии по делу или это часть все политической игры, потому что накануне закрывали нефтепровод на профилактические работы, после этого пошли жалобы с Мозырского нефтеперерабатывающего завода, плюс к этому прекращение поставок светлых нефтепродуктов в соседние страны с Белоруссией. Вот что это? Вот все.
Значит, дело в том, что нужно всегда обращать внимание на цифры, а не на слова. Вот, значит, цифра была там 17 раз превышение. Это значит, да, факт доказан, что что-то, какая-то нефть пошла не кондиция. А сколько ее? Все молчат. Ну, так вот, я думаю, что ее 100 тонн, может быть, вряд ли больше, но, может быть, 200. Вот, крику, по крайней мере, на миллион. Вот и все. И то же самое касается всех остальных вопросов. Закрываете на ремонт, ради бога, есть договор, есть договор. Там предусмотрены работы по ремонту, предусмотрены. Заказываете, планируете, делаете, минимальный, простой, вперед с песней, орать-то зачем?
Ну как зачем? Ну ровно для того, чтобы, видимо, заявить о России как ненадежном партнере, ну например.
Да. Кто бы вам поверил, понимаете, без цифр, вот, на одном крике. Этот крик делается для того, чтобы выцегонить все равно дешевую нефть, которая сейчас, так сказать, вот по мере реализации налогового маневра, все становится меньше и меньше, а то и вообще не будет нефти беспошлиной, вот, на 30% дешевле, чем мы отправляем в другие страны за границу. Вот для этого делается. Значит, ну, будут угрожать, а мы вообще с вами выйдем из того же Союза, и заодно смотрят на Западе, как там реакция. Реагируют? Пока не очень. Ну ладно, надо еще что-нибудь такое выдать, понимаете. Пустая болтовня, не обращайте внимания.
Мы-то, может быть, и не обращаем внимания, но просто этих разговоров становится все больше, и крик все громче. И там не на миллион крик, а там на гораздо большие суммы, если верить белорусской стороне.
Да ради бога, зачем же ей верить? Ну вот они говорят, что мы сейчас будем поставлять свою нефть в Африку. Ну хоть в Антарктиду. Ну вы сразу скажите, что вам обойдется эти поставки, дополнительная транспортировка. Ну значит на баррель где-нибудь порядка $5, 3-5 долларов. Все, и это будет, они вынуждены будут продавать свою нефть дешевле, чем местный поставщик. Вот и все. Вперед, товарищи. Чего? Что же вы ждете? Зачем вы говорите, почему не делаете?
Ну, я просто сомневаюсь в том, что белорусская сторона начала бы эту игру, если бы у нее не было козырей каких-то на руках. Поэтому я пытаюсь понять, но не очень это все могу прочувствовать. Ну, то есть, с одной стороны, прекращение транзита нефти через территорию Белоруссии, ну, это удар по экономике Белоруссии, потому что получается, что она недополучает какие-то доходы. Ну, они перестают поставлять светлые нефтепродукты своим соседям, прибалтийские страны, Украина, Польша, ну, это опять как будто бы удар по экономике Белоруссии. Вот где их козырит?
Вот козыри в хорошо поставленном голосе. И все козыри, понимаете, в нахальстве козыри. Пока вот на это нахальство обращают внимание, значит, они что-то стоят. Как перестанут обращать внимание, все будет спокойно.
Транснефть от этого страдает, и насколько существенны ее потери?
Да, я не знаю, там, конечно, надо смотреть контракты на поставки, там, допустим, через Беларусь идет в Польшу. Но я не думаю, что проблема. У нас сейчас уже есть на Балтике порты. То есть перебросить поставки – это не проблема. Да, это обойдется тоже, там, в 1-2 доллара на баррель. Вот, это нам обойдется. А Беларуси гораздо дороже. Ну, пусть.
А чем может завершиться эта игра?
Ничем. Единственное, что если все-таки дойдет до разрыва, до выхода из таможенного союза, то, во-первых, для России это будет благо. Потому что не удался таможенный союз, понимаете? Нахлебники сидят, и они до тех пор в союзе, пока им нефть дешево продают. Как только перестанет, они сразу смотрят, кто больше подачку даст. Вот такой союз у нас. Вот это раз. А во-вторых, значит, в отношении народов, то ничего не изменится все равно. Какое там руководство не будет. Вот сейчас уж сколько грузинское руководство, так сказать, гавкало, ругалось. Вот. А сейчас люди едут туда отдыхать, и народ их принимает хорошо. И спасибо говорят за то, что везем свои деньги.
Ну и несколько специальных вопросов от наших слушателей. Например, Дмитрий М. спрашивает, а могут точно определить, на каком этапе были добавлены сульфаты, чтобы найти ответственного?
Нет, сульфат это при чем? Хлороорганика. Речь была о хлороорганике. Это, может быть, и можно определить, но боюсь, что уже поздно. Потому что пока, скажем, от Самары пойдет до Белоруссии, проходит 30-40 дней. И то, что там осталось в трубах, уже другое, понимаете? То есть шансы какие-то есть, но небольшие.
Ну и Марк спрашивает, ну неужели все-таки из-за санкций мы теперь не можем нормально перерабатывать нефть, изношенность оборудования, нехватка сырья для переработки, что?
Да нет, это просто случайный какой-то процесс. Вы знаете, я еще, честно говоря, не уверен, что он произошел. Потому что первый раз в жизни я с этим сталкиваюсь. Действительно, хлороорганика отравляет катализаторы при переработке. Поэтому она лимитирует. Содержание там очень низкое. Вообще-то говоря, она при добыче нефти и при транспорте не применяется. Откуда она взялась, я лично сказать не могу. Ну, бывают случаи, когда нефтяники применяют совершенно новые методы, и потом оказывается, что они имеют такие последствия. Но никакой информации об этом нет. Наша подготовка нефти совершенно нормальная, качество нефти «Юровс» хорошее. Один только момент, что увеличивается количество тяжелых фракций из серы. Это за счет вот Татарии и Башкирии, что значит, ее бы надо разбавлять, эту нефть. Но это все в пределах стандарта, то есть никаких сомнений быть не должно.
У меня последнее уточнение. А может ли это быть как-то связано с тем, что теперь Российская Федерация каким-то образом через себя продает венесуэльскую нефть или иранскую нефть, и там
категорически совершенно... не может, абсолютно. Продажа венесуэльской нефти может быть только методом свопа, методом обмена. Мы, допустим, собираемся поставить нефть в Америку. Вот. А Венесуэла, значит, поставляет ее за нас, вот, в Америку. А за нас, то есть мы берем ее нефть, а мы получаем деньги. Вот это обмен поставками называется, вот так.
Но это невозможно, они же...
Нефть кое-то добавлять, это вообще анекдот.
Но я к тому, что они под санкциями, поэтому напрямую-то они как раз не могут участвовать в этих свопах.
Не, это мы не поставляем, это мы поставляем.
А.
Да, это поставки по обмену. Ну, то же самое может быть хорошо, не с Америкой, с Китаем, там, или с любой другой страной.
Спасибо. Это был Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации о последнем громком скандале между Россией и Белоруссией. Здесь наше нефтяное партнерство несколько осложнилось в последние дни. Внимательно наблюдаем за происходящим. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и слушатели продолжают информировать о том, что заливают внешний Лефортовский тоннель. Это и 487-й пишет, и об этом же писал Денис Грэм, который проезжал несколько минут назад в Лефортовском тоннеле, и вода скрывала колеса. Но Олег Бородин вообще присылал видео, где как раз видно, как вода стекает с потолка, со стен тоннеля. Ну и похоже все это на дождь. Внимательно за этим наблюдаем, но и наш редактор, конечно, связывается со всеми специальными службами для того, чтобы прояснить, а что именно там происходит. Пока официального подтверждения эта информация не получала, хотя свидетельство, что называется, налицо. Но сейчас к другим новостям. ГИБДД выступила против разделения водителей на профессионалов и любителей. Я напомню, в конце прошлой недели с этой инициативой выступило Министерство транспорта Российской Федерации. Первый замглавы Российской госавтоинспекции Владимир Швецов заявил, что ГИБДД категорически против разделения водителей на любителей и профессионалов. Он подчеркнул, что введение подобного разделения приведет к снижению качества обучения так называемых любителей. Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала, что, собственно, и происходит сейчас. По итогам обучения в автошколе человек, получивший даже только категорию «Б», может идти работать в такси, отметил господин Швецов в кулуарах конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года». Он добавил, что работодатель может устанавливать дополнительные тесты для водителей, чтобы проверить его навыки. Ну и Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов. В ведомстве полагают, что это позволит желающим использовать машину исключительно в личных целях, получить права проще и дешевле. По сути, водители и любители предложили вывести из-под действия закона об образовании. В ГИБДД с этим не согласны. С нами на связи Сергей Лобарев, президент гильдии автошкол России. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так кто вам ближе по своей идее, Минтранс или ГИБДД?
Дело в том, что существующее предложение, которое высказывает Министерство транспорта, для экспертов гильдии автошкол они ближе. Мы изучали зарубежный опыт, мы изучали работу наших автошкол. Мы в Москве и в Архангельске, в Москве крупный холдинг Центральной автошколы Москвы опросила более 500 своих бывших выпускников и выявляют, любители профессионалов, нужны ли такие профессиональные знания, программы для водителей транспортных средств, которые в настоящее время обучаются. И что выявили? За рубежом отдельно учат любителей и отдельно лиц, которые желают участвовать в дорожном движении как профессионалы, заниматься перевозкой грузов, пассажиров или работа в такси. Там это выделено в отдельную программу. Получи простые права и после проходи обучение и получай сертификат профессиональной компетенции. У нас же всех смешали в кучу 5 лет тому назад. Мы были обычно дополнительное образование, теперь профессионалы. И очаровательные леди, сейчас более, да и не только леди, но и любой водитель, который желает участвовать в дорожном движении, переизбыток более 30%. Как я уже говорил, Центральная автошкола опросила своих выпускников, из них 95% заявили, что переизбыток информации и они никогда не будут работать по найму и работать в такси или на грузовых автомобилях для того, чтобы перевозить пассажиров или грузов.
Сергей Юрьевич, мы-то знаем, что у нас страна с непредсказуемым и не только прошлым, но и будущим, поэтому сегодня не планируют, а завтра придется, пойдут таксовать, например. Поэтому как они могут уверенно об этом заявлять?
Ну, пожалуйста, таксовать, пройди еще 2 недели определенные курсы через
полгода, год, когда ты хочешь, желаешь участвовать в дорожном движении, другие требования будут. Через 5-10 лет уже будут беспилотные транспортные системы. Так что здесь очень грамотно за рубежом. Пожалуйста, участвуй, но отдельно. Мало того, что работодатель определяет порой, здесь же экзамена не будет, теперь не планируется в ГИБДД. И работодатель может сам определять тот объем информации, который необходим. Так что мы считаем, что это очень правильное решение для того, чтобы, и, во-первых, это и снизит стоимость обучения. По нашим оценкам, большое количество водителей, которые без водительских удостоверений или ищут попытки купить водительское удостоверение, хотят проходить данное обучение. И здесь, если это будет доступно по цене, по мнению экспертов, где-то от 30 тысяч будет стоимость обучения, 20-22 тысячи будет более доступно и легально, на наш взгляд, треть выйдет на дорогу.
Сергей Юрьевич, а ваш интерес, простите, в чем? Ведь чем дороже обучение, тем теоретически вам выгоднее.
Дело в том, что порой стыдно в глаза смотреть гражданам, бывшим своим контрагентам, которые обучаются, и после говорят, зачем мне такой объем информации? К чему это мне нужно изучать работу такси, перевозка грузов, пассажиров? Для чего это таможенные вопросы, которые я никогда не буду растамаживать грузы? И действительно мы понимаем, что за рубежом это доступно, а у нас, когда не продумали этот вопрос, все смешали в кучу, порой даже обидно за державу, что вот порой сперва делают, а после думают. Это же ведь была практика 60-е, 70-е года, когда была такая ситуация. Была практика 60-е, 70-е года, когда не было никаких площадок. Все это усложняют. Сейчас экзамены хотят усложнить. И порой даже такое ощущение, что кошмарит автошкольный бизнес. За рубежом ни автошкола, ни форма обучения, любители, профессионалы, экстерном, критерии экзамен. Ты хоть на метле обучайся, если это прозрачный экзамен, объективный. Да школа обанкротится, если она плохо готовит. Так что критерии у них в основном не автошколы, не сколько плакатов, не сколько 0,24 или 0,30 га под автоплощадкой. Критерии на экзамене знание правил дорожного движения и безопасное управление автомобилем. А у нас много претензий и пожеланий к экзамену. Сколько раз заглох, на время ли он припарковался. Критерии за рубежом. ДТП с начинающими водителями. А мы знаем, что как раз наши, как мы их сейчас называем, их за рубежом называют теоретики, парковщики ваши, очень сложные в реальных дорожных условиях сориентироваться после получения прав. И обращаю внимание радиослушателям, что единственная страна в Европе, где запрещено учебное вождение в реальных дорожных условиях на скоростных магистралях. Но обучить плавать в бассейне без воды порой сложно, и поэтому гильдии, эксперты автошкол считают все-таки необходимо, наверное, создать, наверное, круглый стол и все-таки представителям ГИБДД при таких пожеланиях более взвешенно подходить к подготовке водителей. Мы сожалеем, что регуляторами сейчас люди в погонах являются. Во всем мире это Министерство просвещения, Министерство транспорта и работодатели. Они определяют стратегию направления с учетом ДТП с начинающим водителем. У нас, к сожалению, сверху крикнули, необходимо увеличить на треть или с секундомером. Это является основным. Так что я думаю, что впервые Министерство транспорта вышло с реальным предложением, которое возможно сохранить человеческой жизни на дорогах России.
А в ГИБДД-то почему против? Ну, я так полагаю, что там тоже нормальные здравомыслящие люди встречаются, которые прекрасно понимают плюсы и минусы системы подготовки. Они-то почему заинтересованы в сохранении существующей системы?
Дело в том, что в проекте высказано, что если это будут любительские права, выведут из-под контроля. Контроль именно. Но экзамен-то останется в ГИБДД. Да. Они почему-то хотят контролировать автошколы. Контролировать... Они же и при лицензировании проверяют учебную материальную базу. Они же проверяют экзамен на готовность наших учащихся. Они же и выдают водительское удостоверение. Здесь, как эксперты многие утверждают, возможно, высокая вероятность коррумпирующей составляющей. Так что не знаю, почему они цепляются за автошколы. Но еще раз говорю, это надо будет встречаться, разговаривать. И по вопросам этого проекта тоже есть вопрос. Но во всяком случае... Сама концепция разделить все-таки любитель от профессионалов, она правильная и имеет место жить.
Ну и мы просто обращаем внимание, что эта дискуссия особенно интенсивно ведется последние там несколько месяцев, я имею в виду изменение концепции обучения в автошколах, сдачи экзамена вот на водительское удостоверение, и не очень понятно, а кто пока побеждает в этой дискуссии, те, кто за изменение концепции, или консерваторы, которые скорее за ужесточение, но не за изменение в корне?
Дело в том, что я еще раз говорю, что за рубежом основной критерий – это экзамен.
Это я понимаю, вот да, но у нас-то как раз дискуссия развернулась.
Мы пока не видим конечный результат экзамена. Вот, вроде проинформировали, что будет экзамен город и площадку.
Да.
И после спустились на нет. Вот мы сейчас будем думать, ну как это делается во всем мире, если уж назначаются определенные критерии ужесточения на экзамене, то собирают представители автошкол. Вот думаться сейчас радиослушателям. Сейчас объявят, площадку и город объединяют. Какие критерии? Если мы сейчас всего 17% обучения производим в автошколах у классной доски и на закрытой площадке. Остальное в реальных условиях. Ну, понимаете, теоретиков готовим. И вдруг ГИБДД говорит, а мы теперь будем город проверять. Ну, к этому надо готовить и программы.
То есть сейчас программа подразумевает всего 17% это вот езда непосредственно по городу, а все остальное теория и площадка, все.
Нонсенс. 15 минут я по программе с учеником в автошколах предусмотрен проезд пешеходного перехода. 3 часа у классной доски и на площадке, где отсутствуют люди и техника. Вы представляете? Это нонсенс. В городе четко должен раз 30 проехать через пешеходный переход будущий водитель. Мастер должен ему четко определить, смотри, сейчас дождик, обрати внимание, ветер, смотри зонтик, смотри, кто-то мяч у детей, с салочкой играет, смотри, кто-то музыку смотрит. А вот на это обрати в глаза. Это можно учить только на практике, только в жизни. А мы обучаем более 50% времени практики на закрытой площадке. Как ему объяснить? За рубежом вообще площадку не принимают. Взлет, посадка, 1-2 и поехали. Ну, кому-то 4 часа. Там у них жестких требований. У нас 140 часов теории, за рубежом 20. И студенты наши, да мало того, что ГИБДД предлагает исключить дистанционное обучение. И за рубежом, и наши студенты говорят, ну что, мы идиоты, что ли, какие-то? Ну что, 140 часов, мало того, устройство автомобиля. Да под кого-то мы, пространство все опломбировано. Завод-изготовитель просит не влезать. Мы снимем с гарантии, а мы должны влезть, объяснять. И я прекрасно понимаю, что пока не будет диалога между представителями ГИБДД, автошколами, Минтранса, ну, победы здесь не будет. И мы обеспокоены, что спиной сейчас к нам повернуто Министерство просвещения. Там нет специалистов, экспертов, которые могли бы нам рассказать о перспективах, о концепции. Именно они должны быть регуляторами, но не люди в погонах. Я уважаю, конечно, ГИБДД. Но методика, методология, наверное, эти вопросы больше, наверное, Министерству транспорта и Министерству просвещения должны относиться.
Спасибо. Это был Сергей Лобарев, президент гильдии автошкол России. Дискуссия, как вы заметили, не завершена. Она только в самом разгаре о том, как изменить концепцию обучения водителей в Российской Федерации. На прошлой неделе Минтранс выступил со своим предложением. В ГИБДД пока категорически против этого предложения. Ну, в общем, здесь копья ломаются вовсю. 7373948. Один комментарий точно успею принять. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вот еще помню, по Советскому Союзу критерием отбора даже было не ГАИ конечное, а комбинат, который заказывал профессиональный водитель. То есть ты туда приходил, и на тебя смотрели какими навыками. Вот, например, у нас некоторые недели могли объездить, а некоторых до месяца вот местное безопасное движение.
Но вы-то приходили уже с водительским удостоверением, насколько я понимаю.
Да, но все равно допускали до работы только профессиональных водителей, только местные. Хоть ты в ГАИ сдавал, то есть смотрели, как ты умеешь владеть, как ты учил, все.
А здесь вопрос в том, какие права нужны в Российской Федерации, как обучать?
100%, нет, профессиональные должны 100% от этих.
Разделить, как-то. Любительские?
Профессиональные должны, да, вот изучали технику, потому что профессионал должен быстро колесо поменять, ну, понятно, да, там, то есть уметь что-то сделать с машиной, все.
Спасибо, принимается. Ну и Денис пишет, почему эксперт сравнивает нас со всем миром. В Англии по другой стороне вообще ездят. В Египте один раз оштрафовали за встречку, и можешь сутки кататься по встречке, тебя повторно не могут оштрафовать. Мы не весь мир, пишет Денис Грэм, но в любом случае дискуссия не завершена. 16 часов 30 минут новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Вот новости из Лефортовского тоннеля. Гормост продолжает настаивать на том, что скопления воды в Лефортовском тоннеле нет, движение осуществляется в штатном режиме, ну, то есть пока еще режим ЧП, видимо, не введен, но мы внимательно следим за тем, что там происходит. Ну, а сейчас к тому, что происходит на Украине, там отменившие национализацию Приватбанка судьи обвинили власти во вмешательстве в их работу. Судьи окружного административного суда Киева, принимавшие решение об отмене национализации Приватбанка, обвинили действующего президента Петра Порошенко, главу Нацбанка и министра юстиции в давлении на них и вмешательстве в их деятельность. Они обратились к руководству Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований с просьбой начать досудебное расследование. Решение о национализации Приватбанка, который был крупнейшим частным банком Украины, было принято еще в декабре 2016 года. В апреле 2019 суд признал незаконной национализацию Приватбанка. После этого НБУ, Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать это решение. Ну и судьи и коллеги убеждены, что в действиях представителей власти имеется состав преступления, предусмотренный частью 1 статьи 109 УК Украины, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Ну и это еще не все. В здании Национального антикоррупционного бюро Украины проходят обыски. Как сообщило агентство «Интерфакс», со ссылкой на данные в едином реестре судебных решений, обыск проводит Государственное бюро расследований в рамках уголовного дела о махинациях в оборонной сфере. С нами на связи Алексей Бычков, директор Международного института сотрудничества. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит сейчас на Украине? Это свидетельство того, что власть сменилась, или это какая-то другая игра?
Ну, безусловно, часть из тех действительно предвыборных обещаний, которые давались, и те позиции, которые озвучивались господином Зеленским, они постепенно реализуются. И, ну, конечно, прежде всего вопросы, связанные с скажем, таким реваншем господина Коломойского по отношению к господина Порошенко.
Позвольте, да, я сразу буду уточнять. Ну, во-первых, президент Украины по-прежнему Петр Алексеевич Порошенко, а инаугурация у нового президента, она состоится только в мае. Поэтому формально у него никаких пока инструментов для того, чтобы что-то делать, реализовывать свои обещания предвыборные. Ну, у него нет этих инструментов.
Конечно, де юра президентом он станет, когда будет назначена инаугурация, когда эта инаугурация состоится. Да? При этом, зная особенности, в принципе, государств постсоветского пространства, мы понимаем, и мы видели уже на примере, что многие из политических деятелей, в том числе и губернаторы, и представители правительства, и некоторые представители Государственной Думы, уже постепенно, как это в простонародье говорят, переобуваются на ходу. То есть, понимая, что грядет изменение, перетрубация, в том числе и ветви власти судебные, они также понимают, что вопросы политические, которые стоят на судебном разбирательстве, находятся, они также будут под пристальным вниманием новой власти, и каждый теперь хочет услужиться перед новым президентом.
Перед новым президентом, перед кем конкретно? Перед Коломойским, перед Зеленским? Кто сейчас там командует парадом?
Да, естественно, те шаги, которые предпринимаются сейчас, логически можно их связать с действиями господина Коломойского, потому что это направлено на связано с Приватбанком, это связано с наказанием, условно говоря, людей, которые являются сторонниками команды Порошенко и, скажем так, верными его соратниками, если такие у него есть. Да? То есть постепенно обвал, скажем так, будет прежде всего идти на тех, кто по-прежнему поддерживает Порошенко, и на те институты и структуры и бизнес, которые были отняты у господина Коломойского. То есть первые шаги будут направлены на это. То есть, условно говоря, политически задавить Порошенко, если это получится, у новой власти. То есть, естественно, всем парадом на сегодняшний день командует господин Коломойский. Как это будет дальше? То есть это будет, по примеру, там, Елизаветы Петровны, которая подписала кондиции, да, а потом, условно говоря, отвернулась от дворян и разорвала эти кондиции. Или это будет действительно как бы такое марионеточное правительство, а посредством руководства господина Коломойского и Б посредством внешнего влияния, которое было и до этого со стороны Вашингтона.
Да, опять много вопросов возникает. Все-таки Украина президентско-парламентская республика, поэтому всех инструментов у Зеленского точно не будет на руках. А он может оказаться в ситуации, когда он будет конфликтовать с правительством, с Верховной Радой Украины, выборы в Верховную Раду еще только осенью. А в каком состоянии он подойдет к этим выборам, тоже пока вопрос открытый. Поэтому, ну, здесь как будто бы нужно договариваться, да и Порошенко сам спокоен, еще официальных результатов не объявляли, он уже признал поражение.
Абсолютно верно. Позиция Порошенко – это продолжать политическую деятельность, это участвовать в процессах политических, которые будут происходить на Украине, и пока его позиция – это конфронтация и уход в оппозицию по отношению к господину Зеленскому. Мы понимаем, что контроль над Верховной Радой пока сохраняется в руках господина Порошенко. Мы понимаем, что правительство было сформировано практически в большинстве своем под диктовку господина Порошенко. И, естественно, у президента фактически, вернее, юридически нет полномочий и нет того спектра возможностей по контролю полному ситуации и изменению политического русла, скажем так, внутриполитического русла. При этом, вернемся к началу нашего разговора, учитывая патерналистскую составляющую всех государств постсоветского пространства, мы понимаем, что все равно большинство политических деятелей, они ориентируются на президента, на лидера государства, который является на сегодняшний день, так сформировано, прямым, скажем так, посредником между Киевом и Вашингтоном. То есть это все проходит через первое лицо. И пока мы видим, что такой формат сохраняется. Если, допустим, Вашингтон захочет, условно говоря, придерживаться политики, разделяя и власть, то есть сохранить большинство в парламенте в руках Порошенко, при этом как бы ограничить влияние Зеленского, тогда это будет уже другой формат. Но пока мы видим некое перебегание, ряд политиков, которые постепенно начинают, как я уже говорил, менять свой головной убор, как это было в фильме «Свадьба в Малиновке».
Ну и хочется понять по итогу, иллюстрация 2.0, она грядет на Украине или нет?
Если дальнейшее развитие политической жизни на Украине идет по плану, как я уже сказал, сохранение того принципа и устройства, которое был при Порошенко, то есть в руках президента, несмотря на большинство или не на большинство парламента своих или не своих людей в аппарате правительства, тогда мы будем наблюдать действительно вот такую картину. Если же будет, то есть начнется люстрация, как вы сказали, да, если будет новый формат, то есть, может быть, для Вашингтона он даже удобнее. То есть, сохранение в руках Порошенко оппозиционной силы с точки зрения там, контроля Верховной Рады и наделение части полномочий Зеленского, как это было в первые полгода, наверное, когда пришел к власти господин Порошенко.
То есть вот до осени, это до выборов в Верховную Раду, да, вы ждете просто череды каких-то конфликтных ситуаций между разными ветвями власти на Украине. Выходит такая картина.
Да, то есть первый месяц, буквально говоря, до конца мая будет понятно, как выстраивается новая политическая структура в Украине. Сохраняется она или она переходит в формат 2.0.
Спасибо. Это был Алексей Бычков, директор Международного института сотрудничества. Виктор тут же пишет, где вы берете таких экспертов? Набор штампов по Зеленскому, Коломойскому, Украине. Да мы категорически против штампов. Просто так совпало, Виктор, что еще не успел в свою должность вступить новый президент Украины, как суд на Украине уже признает незаконную национализацию Приватбанка, а Приватбанк, как мы помним, принадлежал господину Коломойскому. Совпадение? Не думаю, не знаю, честно говоря. 16:45, идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас о загадках истории. Федеральное бюро расследований в Соединенных Штатах Америки рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Об этом говорится в рассекреченных документах, которые опубликованы на сайте ФБР как раз. В них говорится, что лидер немецких национал-социалистов на подводной лодке мог добраться до Аргентины, после чего получить убежище в южной части горной системы Анд. По данным анонимного источника, в этом ему помогли высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны. Отмечается, что фюрер к тому времени как будто бы уже сбрил усы, также страдал от астмы и язв. Ну и помимо Гитлера в докладе фигурируют имена еще 50 нацистов, убежавших из Третьего Рейха. Все описываемые действия якобы происходили через две недели после падения Берлина. Доклад датируется 21 сентября 1945 года. Ну и вот эти засекреченные сведения были переданы первому директору ФБР Эдгару Гуверу. Помимо него эта информация располагала еще военная разведка США. Они посчитали расследование неполным и решили не продолжать искать фюрера. Ну и с нами на связи Константин Залесский, историк Третьего Рейха, писатель. Константин Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, так можно ли ставить в этой истории о возможном бегстве Гитлера в Аргентину точку? Или она поставлена уже давно, а это все пустые пересуды?
Да, точка поставлена давно. Точка поставлена в последних числах апреля 45-го года, когда Гитлер покончил с собой. Что касается расследований, проведенных разведкой, в данном случае ФБР, надо сказать, что просто боюсь, что это не последние рассекреченные документы. Я думаю, что и наша разведка занималась довольно, значит, серьезно этими слухами. И не только наши, вообще все занимались. Это задача разведки. Это задача разведки – собирать слухи, проверять их, анализировать и делать вывод о том, что правильные слухи – это ничего не значащие слова. Что касается вот этих вот самых ФБРовских документов, это как раз вот их можно открыть на сайте ФБР, их посмотреть, можно почитать. Это 203 страницы собранных материалов, которые, вот первый, да, доклад 21 сентября, но, если говорить точно, первая беседа, о которой там доложено, это вообще 21 июля 45-го года. Там сказано, что в одной из бесед было сказано, там с одним из источников было сказано, что существует такая вероятность. Вот, в принципе, вот Гувер совершенно конкретно сказал, ну, зафиксировал свою позицию, там, на полях написал, что, в общем, это все настолько недоказательно, все представленные документы, что нечего тратить, условно говоря, силы на дальнейшее расследование. Типа передать военную разведку, если они хотят, пусть занимаются. Вот, ну, примерно так, я недословно, естественно, цитирую. То есть, в общем и целом, конечно, это показатель того, что ФБР проверяло все слухи, пыталась, значит, держать руку на пульсе, и вот провела даже такое расследование, потратив, ну, серьезное время, все-таки там 203 страницы, значит, это порядка, там, ну, больше 100 документов. Там в ряде случаев есть просто перепечатки, ну, или ссылки на какие-то латиноамериканские газеты, ну, совершенно желтую прессу.
Да, просто наши спецслужбы очень часто обвиняют, что они отказываются публиковать все документы, весь тот пласт, который накопился за время Великой Отечественной войны, и как будто бы что-то скрывают. Ну и здесь Федеральное бюро расследований, почему только сейчас публикуют эти документы?
Они, это обычная система рассекречивания. То есть, на самом деле, как вот то же самое, что происходит в наших военных архивах, в архивах наших спецслужб, по большому счету там содержится очень большое количество документов, секретность которых утрачена давным-давно. Просто руки не доходят на то, чтобы их рассекретить. Потому что рассекречивание документа – это определенная бюрократическая процедура. Опять, если мы обратим внимание на ФБРовский документ, то как минимум нужно потратить время, чтобы на всех 203 страницах зачеркнуть, вымарать черным цветом фамилии. Что значит соответственно? Ну, там по 15-20 на каждую страницу. То есть просто время на это нужно потратить. Плюс бюрократические формальности. На самом деле руки не доходят, потому что задача спецслужб – это, в общем, не заниматься рассекречиванием документов. То есть, как бы, нет, у них там не так достаточно специалистов в архивах, чтобы этим заниматься в полном масштабе. Вот. Ну, опять-таки, ну, у нас еще в Советском Союзе, опять-таки, была тенденция, которая, возможно, сохранилась сейчас, что чем больше засекречено, тем лучше. Вот ФБР как бы действует по методике, что вот приходит время, документы открывают. Честно говоря, когда я смотрел эти документы, я не обратил внимания, какая там печать стоит по дате рассекречивания. Возможно, просто сейчас эти документы выложили на сайт, а рассекречены-то они могли быть давно.
Простите, обывательский вопрос, а вот это вымарывание фамилии, оно же для чего? Этих людей уже в живых-то, скорее всего, нет.
Это ничего не значит, людей нет в живых, но, во-первых, это нельзя засветить своего агента, во-первых, агента, то есть сотрудника ФБР, во-вторых, нельзя засветить источник, потому что, предположим, для человека, да, он может быть умер, но рассекречивание, что этот человек был источником ФБР, это может сказаться на его посмертной репутации.
Даже спустя 70-75 лет?
Ну, конечно, но, в общем, родственники-то живы, скажут, а вот ваш дедушка, оказывается, ФБР стучал.
Да, ну и еще одно. Просто вот эти истории вокруг смерти, не смерти Гитлера, они же не утихают до последнего времени. В 2009 году проводили какие-то исследователи, там, деятели из университета Коннектикута, и сказали, что череп или осколки черепа принадлежат вовсе не Гитлеру, а какой-то 40-летней женщине. В 17 году французы приезжали, опять исследовали этот осколок черепа и подтвердили, что он все-таки принадлежит Гитлеру, и убил он себя цианистым калием, и потом еще стрелял в голову. Так все-таки, кому вот здесь вообще можно доверять и можно ли?
Вы знаете, здесь нужно проводить, скажем так, относиться ко всему критически, абсолютно ко всему, в том числе и к смерти Гитлера, естественно, тоже. Любой исследователь должен относиться к этому критически, искать подтверждение или опровержение этого факта. Что касается исследований, то у нас на данный момент существует в общем и целом, в принципе, доказанная версия того, что Гитлер покончил с собой. Какие-либо факты, причем серьезные, доказательные факты, того, что Гитлер спасся и покинул Германию, их нет. То есть их никто не приводит. Вот все эти написанные бесконечные книги, все эти факты, их нет, там нет фактов. То есть, например, сказано, что в Аргентине была лодка У-977, и вот на ней был Гитлер. Но есть показания людей, которые были на этой лодке, есть показания командира. То есть есть бесконечное количество фактов, которые подтверждают то, что там не было Гитлера. И так идет по всем моментам. Что касается, скажем так, черепной коробки Гитлера, о которой мы вот сейчас говорим, которая хранится у нас в Гарфе. Да. То надо сказать, что я лично видел эту черепную коробку и видел сопроводительный документ Гарфа. Там не написано, что это кусок черепной коробки Гитлера. Там написано, что это кусок черепной коробки, обнаруженный в 46-м году во дворе имперской канцелярии. Никто, в принципе, никогда не утверждал, что это черепная коробка Гитлера. Высказывалась версия. Вот то, что в архиве ФСБ, у нас хранится зубной мост и, соответственно, кусок челюсти Гитлера и Евы Браун, вот это утверждается, и это пока никто не опроверг.
И все исследования, которые проводились, в том числе современные, с ДНК-анализом, они это подтверждают? Или это уже не требуется?
Нет, современный ДНК-анализ не проводился с челюстью Гитлера, потому что, во-первых, никто не высказал в этом заинтересованность и не обратился официально в ФСБ России с предложением провести такую экспертизу и ее оплатить. И, кроме того, объяснить, с чем он будет сравнивать генетический материал этих челюстей.
С кровью на ручке его дивана, вот, который тоже там хранится, насколько я понимаю.
Вот хорошо, так это надо, наверное, сказать. То есть вот с чем вы будете сравнивать? То есть ФСБ, естественно, не будет идти на то, чтобы на какое-нибудь исследование, которое станет предметом спекуляции. То есть, надо сказать, что вот, там тот, кто обращается, говорит, вот у меня есть там подтвержденная ДНК родственников Гитлера, там, или самого Гитлера, вот, и мы хотим с ней сравнить, вот, это будет стоить, там, я не знаю, там, 20 тысяч, там, 30, 50 тысяч долларов, и вот мы, значит, готовы это оплатить, вот, подтверждение заинтересованных сторон, та-та-та-та-та-та-та-та, ну, как обычно все делается, вот, просто стоять и кричать, давайте, ребята, вы проведете экспертизу, с кем-нибудь, это вот чем в основном занимаются вот подобные исследователи, то это как бы глупо, потому что давайте вы проведете исследование за свои деньги, с чем хотите, сравните. Вот, сама по себе глупая ситуация возникает. Вот, поэтому, если будет, как опять-таки, как говорили в пресс-службе ФСБ, если будет обоснованное обращение, подтвержденное, так сказать, что это там, ну, не частное, все, какая-то там организация, все делается не просто так для тешения там, собственных интересов, то на это будет дан, там, ну, наверное, положительный ответ. То есть, естественно, это будет рассмотрено в обычном порядке. Вот. Как бы никто пока эту попытку не предпринял, потому что, по большому счету, это никому не нужно. Потому что если это провести, там возникнет ситуация, что если анализ ДНК подтвердит, что это челюсть Гитлера, то все варианты теории заговора будут ликвидированы. А если это не подтвердит, что это Гитлер, то это ничего не говорит, ни о чем не говорит.
Спасибо.
Там парадокс ситуации.
Спасибо, что? Да. Спасибо, это был Константин Залесский, историк Третьего Рейха, писатель о новых документах, которые опубликовало Федеральное бюро расследований. Ну, пусть эксперт еще напомнит о послевоенном исследовании тела Гитлера совместно с англичанами, американцами, там все подтвердилось, это пишет Дмитрий М. Ну, видите, интригу все равно пытались долгое время сохранить. Но, правда, для историков это уже давно не интрига. Ну что же, сейчас уже Кардайджест.